тысячи евреев хлынули к большевикам, видя в них самых решительных защитников революции, самых надежных интернационалистов, и евреи изобиловали в нижних слоях партийной структуры. Еврей, человек заведомо не из дворян, не из попов, не из чиновников, сразу попадал в перспективную прослойку нового клана. И вот для поощрения еврейского участия в большевизме в конце 1917 года, когда большевики только организовывали свои учреждения в Петербурге, еврейский отдел комиссариата по делам национальностей уже функционировал. Вскоре, с 1918-го, преобразован в отдельный еврейский комиссариат. А в марте 1919-го при 8-м съезде РКПБ готовилось возглашение Еврейского коммунистического союза Советской России как органической, но и особой части РКПБ, с тем, чтобы включить ее и в Коминтерн, и так окончательно подорвать бунт. Создано было и особое еврейское отделение в Российском телеграфном агентстве. Оправдательная оговорка Шуба, что значительные кадры еврейской молодежи потянулись в коммунистическую партию вследствие погромов, произошедших на территории белых, то есть с 1919-го, никак не состоятельно. Массовый приток евреев в советский аппарат произошел в позднем 1917 и в 1918. Нет сомнения, что события 1919, о них в главе 16, только усилили связь еврейских кадров с большевиками, но никак не создали ее. Другой автор, коммунистический, объясняет особо выдающуюся роль еврейского революционера в нашем рабочем движении тем, что в еврейских рабочих наблюдается особое развитие некоторых черт психологического уклада, необходимых для роли вожаков, которые еще только развиваются в русских рабочих. Исключительная энергия, культурность, солидарность и систематичность. Организующую роль евреев в большевизме отрицают редкие авторы. Пасманик выделял: само появление большевизма было результатом особенностей русской истории, но организованность большевизма была создана отчасти деятельностью еврейских комиссаров. Динамическую роль евреев в большевизме тогда оценили и наблюдатели из Америки. Быстрый выход русской революции из разрушительной фазы и вход в конструктивную – это заметное выражение конструктивного гения еврейской неудовлетворенности. На взлете октября, сколько евреи и сами говорили о своей активности в большевизме с высоко поднятой головой. Вспомним, что как до революции революционеры и радикал-либералы охотно и активно использовали стеснение евреев совсем не из любви к евреям, а для своих политических целей, так и в первые месяцы, затем и годы после октября, большевики с величайшей охотой использовали евреев в своем государственном и партийном аппарате, опять-таки не из родства с евреями, а по большой выгоде от их способностей, смышленности и отчужденности от русского населения. В дело шли на своих местах и латыши, и венгры, и китайцы, эти не расчувствуются. В массе своей еврейское население относилось к большевикам настороженно, если не враждебно. Но обретя от революции, наконец, полную свободу и вместе с ней настоящий, как мы видели, расцвет еврейской активности, общественной, политической, культурной и хорошо организованной, евреи не помешали в несколько месяцев выйти вперед именно евреям-большевикам, а те с жестоким избытком использовали привалившую власть. С конца 40-х годов 20 века, когда коммунистическая власть рассорилась с мировым еврейством, это бурное участие евреев в коммунистической революции стало досадливо или опасливо замалчиваться, укрываться и коммунистами, и евреями. А попытки вспоминать его и называть с еврейской стороны квалифицировались как крайний антисемитизм. В 70-е, 80-е годы под давлением многого обнаруженного взгляд на революционные годы приоткрылся. И уже немалочисленные еврейские голоса стали высказываться об этом публично. Например, поэт Наум Каржавин. «Если наложить табу на участие в революции евреев, то говорить о революции вообще будет невозможно. Были даже времена, когда участием этим гордились. Евреи в революции участвовали и в непропорционально больших количествах». Или Огурский. «Участие евреев в революции и гражданской войне не ограничивалось даже и этим из ряда вон выходящим участием в государственном руководстве. Оно было значительно шире». Или израильский социалист Цирюльников. «В начале революции евреи служили основой нового режима». Но немало и таких еврейских авторов, кто и сегодня или отрицают вклад евреев в большевизм, даже отметают с гневом, или, что чаще, всякое упоминание о том воспринимают болезненно. А между тем, несомненно, что эти еврейские отщепенцы несколько лет прямо вождествовали в большевизме, возглавили воюющую Красную армию Троцкий, в ЦИК Свердлов, обе столицы Зиновьев и Каменев, Коминтерн Зиновьев, Профинтерн Дридзо Лазовский и комсомол Оскар Рывкин, за ним Лазарь Шацкин, он же и во главе коммунистического интернационала молодежи. В первом совнаркоме был, правда, только один еврей. Но этот один был Троцкий, второй после Ленина, и превосходил по влиянию всех остальных. А с ноября 1917 до лета 1918 реальным правительством был даже не Совет народных комиссаров СНК, а так называемый «малый совнарком» — Ленин, Троцкий, Сталин, Карелин, Прошьян. После октября не менее важным, чем совнарком, был президиум в ЦИК. Среди шести его членов – председатель Свердлов, Каменев, Володарский, Стеклов, Нахамкис. Огурский верно замечает: для страны, где евреев вообще не привыкли видеть у власти, какова же разительность? Еврей – президент страны, еврей – военный министр – было нечто такое, с чем коренное население России вряд ли могло свыкнуться. Разительно еще и потому, каким президентом и каким военным министром они были. Первое из важнейших действий большевиков через Брестский сепаратный мир – отдать немцам огромную часть России, только бы на оставшейся части утвердить большевизм. Глава той брестской делегации Иоффе. Возглавлял же ту внешнюю политику Троцкий. Его доверенный секретарь Залкинд занял кабинет товарища министра иностранных дел Нератова, провел чистку старого аппарата Министерства иностранных дел и строил новый НКИД, Наркомат иностранных дел. Все на тех же слушаниях в американском Сенате в начале 1919-го доктор Саймонс, настоятель методистской епископальной церкви в Петрограде с 1907 по 1918, высказал важное наблюдение. В то время как Ленин и Троцкий с их приспешниками не скупились на резкие выражения по адресу союзников, мне ни разу не пришлось слышать от них какие-нибудь резкости против Германии. Но при том из бесед с официальными лицами советского правительства я обнаружил, что у них существовало стремление сохранить по возможности дружественные отношения с Америкой. Это стремление было истолковано лицами дипломатического корпуса союзных стран как попытка отделить Америку от ее союзников. Кроме того, они рассчитывали, что если бы большевистский строй рухнул, то наша страна, Соединенные Штаты, явилась бы убежищем, куда большевистские демоны могли бы спастись. Расчет логичный, а даже и несомненный. И, вероятно, именно Троцкий, по своему свежему опыту в Америке, утверждал свою кампанию в этой надежде. Но расчет большевистской верхушки на финансовую верхушку штатов был гораздо обширней и весьма основателен. Сам Троцкий был несомненный интернационалист, и можно поверить его демонстративным декларациям, в которых он отталкивал от себя всякое еврейское, но, судя по назначениям, евреи-отщепенцы были ему ближе отщепенцев русских. Среди ближайших помощников Троцкий держал почти всегда евреев. Из трех старших секретарей – Глазман, Сермукс, а начальник личной охраны – Дрейцер. Вот понадобился властный безжалостный заместитель нарком военно, какая высота поста, Троцкий, не колеблясь, назначил врача Эфраима Склянского. Никакого не боевого и не штабного командира. И вот по посту зампреда Реввоенсовета Республики Склянский подписывается выше главнокомандующего генерала Каменева. И ведь не подумал же Троцкий, как неуместное назначение врача будет выглядеть для военных строевиков, а само возвышение Склянского для всей России. Ему и заботы о том не было. Однако знаменитая фраза Троцкого, что Россия не дозрела до того, чтобы во главе ее стоял еврей, показывает, что ему, применяя к себе, не безразличен был этот вопрос. Или эта знаменитая сцена. Учредительное собрание 5 января 1918-го открывает старейший депутат земец Шевцов, а Свердлов нахально вырывает у него колокольчик, сталкивает с трибуны и переоткрывает собрание. Надо почувствовать, с какими пылкими многолетними надеждами жадно ждала вся российская общественность давно загаданного, заветного учредительного собрания, как святого солнца, которое польет счастье на Россию. А удушили его в несколько часов между Свердловым и матросом Железняком. А прежде того разогнали Всероссийскую комиссию по выборам в учредительное собрание. И дела ее передали приватному молодому человеку Бродскому. Делами самого ожидаемого собрания ведал Урицкий, а новую канцелярию для него сформировал Драбкин. Так этими действиями и создавался образ еврейского правительства.